Глава 9. Лицо смерти. Над островом грудились тучи. Весь день поднимался с горы поток горячего воздуха и взмывал на 10 тысяч футов вверх. Воздух был заряжен коловращением газов и готов взорваться. Под вечер солнце ушло с неба, и прежний ясный свет стал пронзительно медным. Даже ветер с моря был горяч и не свежил. С деревьев, с моря, с розовых скал смыло цвет, и на них давили черно-белые тучи. Только мухам все это было нипочем, они вытемнили своего повелителя, а сваленные кишки из-за них сделались похожи на груду блестящего угля. Когда в носу у Саймона лопнул сосудик и пошла кровь, они и тут им не заинтересовались, предпочтя дохлый дух свинины. Кровь носом принесла облегчение, припадок Саймона перешел в истомный сон. Он лежал под лианами, пока на день наползал вечер и вверху громыхало. Наконец он проснулся и смутно различил темную землю у себя под щекой. Он еще полежал немного, не шевелясь и уставясь прямо перед собой невидящим взглядом. Потом перевернулся, подобрал под себя ноги, схватился за лиану, подтянулся. Лиана дрогнула, мухи взвелись гнусно ноя и тотчас снова обсели падаль. Саймон встал. Свет светил не по-земному. Повелитель мух висел на палке, как черный мяч. Саймон вслух спросил лужайку. «Что же можно еще сделать?» Ответа не было. Саймон повернулся к лужайке спиной и начал углубляться сквозь заросли в сумрак леса. Он печально брел между стволов, и лицо было лишено выражения, а возле рта и на подбородке запеклась кровь. Лишь иногда, раздвигая кусты и выглядывая дорогу, он складывал губами слова, но наружу не выпускал. Наконец, лиан стало меньше, и с неба стал брызгать жемчужный свет. Здесь был хребет острова, земля слегка выгибалась, шла на подъем к горе, и не так непролазны были джунгли. Заросли и чащобы то и дело перемежались прогалинами. Саймон брел по подъему, и скоро деревья расступились перед ним. Он пошел дальше, спотыкаясь от усталости, но не останавливаясь. В глазах не было всегдашнего сияния. Он продвигался вперед с унылой сосредоточенностью, как старик. Но вот ветер чуть не шиб его с ног, и он увидел, что стоит на камнях под медным большим небом. У него были ватные ноги и давно уже болел язык. Ветер добрался до вершины, и тут что-то случилось. Синий всполох пробежал по черной туче. Саймон заставил себя снова идти вперед, и ветер налетел снова, еще сильнее. Он трепал деревья, они гремели и гнулись. И вдруг Саймон увидел, как кто-то, скорченный на вершине, выпрямился и посмотрел на него. Опустив лицо, Саймон снова пошел вперед. Мухи давно обнаружили сидящего. Подобие жизни всякий раз спугивало их, и они взвивались над его головой темной тучей. Потом синяя ткань парашюта опадала, сидящий вздыхал, тяжко кланялся, и мухи снова облепляли голову. Коленки Саймона больно стукнулись о камень. Дальше он уже двинулся ползком, и скоро он все понял. Путаница веревок открыла ему механику зловещего действия. Он увидел белую носовую кость, зубы, цвета тленья. Он увидел, как ремни и брезент держат без жалости бедное тело, не давая ему распасться. Потом снова подул ветер, и тело вскинулось, поклонилось, смрадно дохнуло на Саймона. Саймон снова упал на четвереньки, и его вырвало, вывернуло наизнанку. Потом он взял в руки стропы, высвободил из-под камней и избавил тело от надругательств ветра. Наконец он отвернулся и посмотрел вниз на берег. Костер на площадке, кажется, погас, во всяком случае дыма не было. Дальше по берегу за речушкой, рядом с плоской скалой, робкий дымок взбирался в небо. Забыв про мух, Саймон смотрел на этот дымок из-под щитков обеих ладоней. Даже с такого расстояния можно было разглядеть, что почти все, а может и все, мальчики там. Значит, перебрались подальше от зверя. Саймон снова глянул на бедную развалину, смердевшую у него под боком. Зверь был безвреден и жуток. Об этом надо было скорее сообщить всем. Саймон бросился вниз. У него подкашивались ноги. Он заставлял себя идти, но ковылял кое-как. «Ну, давай купаться», — сказал Ральф. «Больше делать нечего». Хрюша обозревал хмурое небо сквозь покалеченные очки. «Не нравятся мне эти тучи. Помнишь, как люло, когда мы высадились?»
«И опять польет».
Ральф нырнул. У самого берега в бухте играли двое малышей, пытаясь освежиться в брызгах, которые были теплее тела. Хрюша снял очки и, чинно ступив в воду, снова надел. Ральф вынырнул и ртом пустил в него струю.
«Ты лучше не надо, из-за очок. А то, если ты на них попадешь, мне сразу вылазить придется, чтобы их вытереть».
Ральф снова пустил струю и промахнулся. Он засмеялся, ожидая, что Хрюша, как всегда, смиренно отступит в скорбном молчании. Но тот вдруг заколотил руками по воде. «Хватит тебе!» – заорал он. «Слышишь, что ли?» И в бешенстве плеснул водой Ральфу в лицо.
«Ну ладно, ладно», – сказал Ральф. «Ты только не бесись».
Хрюша перестал колотить по воде руками.
«У меня голова болит. Хорошо бы похолодало.
Хорошо бы дождь.
Хорошо бы домой».
Хрюша снова улегся на пологий песчаный берег. Капли сохли на выдавшемся брюшке. Ральф пустил струю прямо в небо. По скольжению светлой прорехи между туч можно было угадать, куда ползет солнце. Ральф встал на колени в воде и посмотрел кругом.
«А где же все?» Хрюша сел.
«Может, в шалашах лежат?»
«Где Эрик и Сэм?»
«И Билл».
Хрюша показал на площадку.
«Они вон туда пошли. К Джеку подались».
«Ну и пусть», — выдавил Ральф. «Мне-то что?»
«Это они мясо, чтоб покушать».
«И чтоб охотиться», — сказал Ральф жестко. «И дикарей изображать, и лица размалевывать».
Хрюша рыл канавку в песке и не смотрел на Ральфа.
«Может, и нам туда податься?»
Ральф быстро глянул на него, и Хрюша покраснел.
«Ну, то есть, на всякий случай, чтоб там не вышло чего».
Ральф снова пустил в небо водную струю.